Александр Куприн, «Исполины», рассказ. Невольный стыд овладевает мною при начинании этого рассказа. Увы. В нем участвует вся рождественская бутафория. Вечер сочельника, снег, веселая толпа, освещенные окна игрушечных магазинов, бедные дети, глазеющие с улицы на елки богачей, и румяный окорок, и вещий сон, и счастливое пробуждение, и добродетельный извозчик. Но войдите же и в мое положение, господа читатели. Как мне обойтись без этого реквизита, если моя правдивая история произошла именно как раз в ночь под Рождество? Она могла бы случиться когда угодно, под Пасху или в Троицу, в самый будничный из будничных понедельников, но также и в годовщину памяти любимого национального героя. Это все равно. Моя беда лишь в том, что судьбе было угодно пригнать все то, что я сейчас расскажу, почему-то непременно к Рождеству, а не к другому сроку. В эту самую ночь с 24 на 25 декабря возвращался к себе домой с рождественской елки учитель гимназии по предмету русской грамматики и литературы господин Костыка. Был он пьян, не пьян, но грузин, удручен и раздражителен. Давали знать себя поросенок с кашей, окорок, полиндвица и колбаса с чесноком. Пиво и домашняя наливка подпирали под горло. Сердил проигрыш в преферанс. Уж правда, Костыку преследовало какое-то фатальное невезение во весь вечер. А главное было досадно то, что во время ужина, в споре о воспитании юношества, над ним, старым педагогом, одержал верх какой-то молокосос-учителишка, едва соскочивший с университетской скамьи, либералишка и верхогляд. То есть нет, верха-то он, положим, не одержал, потому что слова и убеждения Костыки основаны на незыблемых устоях учительской мудрости. Но другие, мальчишки и девчонки, они аплодировали и смеялись, и блестели глазами, и дразнили Костыку. Что, старина, приперли вас? И потому-то с бурчащим животом, с изжогой в груди, с распухшей головой, проклял он сначала обычай устраивать елки. Обычай, если не языческий, то должно быть немецкий, а во всяком случае святой церковью не установленный. Потом, прислонившись на минутку к фонарному столбу, помянул черным словом пиво и окорок. Затем он упрекнул мысленно хозяина сегодняшней вечеринки, добродушного учителя математики, в расточительности. Из каких это, спрашивается, денег такие пиры закатывать? Наверное, Женину ротонду заложил. Детишек, торчавших на улице у магазинной витрины, Костыка обозвал хулиганами и воришками и вздохнул о старом добром времени, когда розга и нравственность шли ручка об ручку. Добродетельный извозчик, который в святочных рассказах обыкновенно возвращает бедному, но честному банковскому чиновнику портфель с 2 миллионами, забытый накануне у него в санях, этот самый извозчик запросил на пески 1,5 целковеньких, потому как на резвенькой и по случаю праздничка. А когда Костыка предложил ему 2-гривенный, то извозчик назвал Костыку почему-то носоклюем, а Костыка тщетно взывал к городовому о своей обиде. Извозчик умчался на резвенькой, городовой тащил куда-то вдаль пьяную бабу, и тогда Костыка заодно предал анафеме и русский народ с его самобытностью, и думу, и отруба, и волость, и всяческие свободы. В таком-то хмуром и придирчивом настроении он взобрался к себе домой на 5-й этаж, проклянув, кстати, мимоходом и городскую культуру в лице заспанного и ворчливого швейцара. Очень долго он балансировал с зажженной лампой, вроде церковного жонглера, притворяющегося пьяным. Разбудил было жену, которая раньше его уехала с вечеринки, но та мигом выгнала его из спальни. Попробовал полюбезничать с прислугой за все новгородской каменной бабой Авдотьей, но получил жесткий отпор, после которого в течение 7 секунд искал равновесие по всему кабинету, от двери до стены. И вот тогда-то он с великими усилиями нашарил в сенях запасную потайную бутылку пива, открыл ее, налил стакан, уселся за стол, вперил мутные глаза в огненный круг лампы и отдался скорбным, неповоротливым, вязким мыслям. «За что?» – горько думал он. «За что, Лапидарский, ты меня обидел перед учениками и обществом? Или ты умнее меня? Или ты думаешь, что если сорвал несколько девичьих улыбок, то ты и прав. Ты, может быть, думаешь, что и я сам не был глуп и молод, что и я не упивался несбыточными надеждами и дерзкими замыслами. Погляди, брат, вот они, живые-то свидетели. Он широко обвел рукою вокруг себя, вокруг стен, на которых висели аккуратно прибитые, сохраненные частью по скупости, частью по механической привычке, частью для полноты обстановки портреты великих русских писателей, приобретенные когда-то давным-давно в телячьи годы восторженных слов. Ему вдруг показалось, что по лицам этих исполинов от глаз к глазам быстро пробегают точно летучие молнии, страшные искры насмешки и презрения. «Нет, Лапидарский, нет. Я, братец, погляжу на тебя лет через 5-10, когда ты поймешь, что это такое за шуточка, бедность, зависимость и власть. Когда ты узнаешь, что стоит семья, а с ней болезни родины, крестины, сапожички, юбчонки, ты выключишь теперь,